Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с адвокатом, членом правления некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Ларисой Октябристовной Павловой. Ну вот вы сами затронули эту тему, которую я хотела вас спросить, как раз вот об этом новом законодательном проекте о социальном патронате и помощи семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Вот. Опять звучит все благозвучно, использованы все в данном случае термины, так сказать, вроде бы все на месте, но тем не менее все не так просто. И это обсуждалось, кстати говоря, в свое время вот на рождественских чтениях вы об этом говорили. Вот мне бы хотелось, чтобы вы хотя бы вкратце все-таки осветили эту тему.
Вы знаете, этот вопрос тоже непростой. Я не могу сказать о том, что социальный патронат нам не нужен. Я считаю, что формы социального патроната нам нужны. Потому что действительно огромное количество семей, которых не научили. Ведь уже те дети, которые вот воспитывались этим самым половым сексуальным просвещением и диким интернетом, они стали родителями и не имели перед глазами образца семьи. И они просто не умеют даже быть родителями. Им многим надо помогать обрести самих себя и потом своих детей. Поэтому вот такой социальный патронат, он нужен. Социальный патронат нужен в каких условиях, в каких случаях? Тогда, когда семье нужна реальная помощь. В чем-то. Но это не значит просто принести деньги, но, может быть, направить няню. То есть должен быть какой-то штат вот этих самых нянь, которые могут прийти в семью и в случае, допустим, болезни родителей,
просто им помочь,
многодетная
заменить,
семья,
да.
Да, мать лежит в больнице, отец с утра до вечера на работе, надо просто реально помочь там 2-3 недели.
Но почему государство выделило миллионы не для того, чтобы их вкладывать в помощь вот этим семьям, а именно на содержание чиновничьего аппарата? Вот
этого? Но вы знаете, ведь это вопрос тоже не такой простой. Вот посмотрите, как сразу, значит, давайте возьмем миллиарды и направим туда. Во-первых, надо иметь структуру. И у нас пошли по пути организации структур каких-то. Вот сейчас, значит, у нас отделы социальной защиты, которые занимаются неблагополучными семьями. Структура называется другая, комиссия по
работе несовершеннолетних.
КДН, да, нет, КДН, да, комиссия по делам несовершеннолетних при муниципалитетах, которая работает. Она занимается, так сказать, отслеживанием таких семей. Но что интересно, семья – это очень закрытая структура. И очень редко какие семьи пускают посторонних людей в свою семейную жизнь.
Ну и правильно делают, с одной стороны.
Нет, вот послушайте. Вот, например, много говорят о том, что давайте мы привлечем церковь к социальной работе. И вот церковь-то, она нам поможет. Да, церковь – это та структура, вот то образование, которому люди в наибольшей степени
доверяют.
Но
она не может заменить государство.
Нет, речь сейчас идет даже не об этом. Я говорю о психологии семьи. И у нас выступал один из руководителей народной опеки, я забыла сейчас, как они называются, называется отдельный дивизион, кстати говоря. И вот он рассказывал на вот нашем мероприятии о том, что их попросили как бы взять под опеку 12 семей в районе, где находится приход, и который готов своими силами помочь семьям. Вот назвали 12 семей. Вот как вы думаете, сколько семей согласилось, чтобы вот эта структура церковная помогала им реабилитироваться?
Мне трудно сказать.
5. Меньше половины. И эта речь шла о церковной структуре.
Но люди...
А не о каких-то услугах нянь, профессиональная семья, которую тебе назначили. Это о чем говорит? Это говорит о том, что войти в семью можно только силой. Редко кто добровольно попросит помощи. Но, во-первых, все просто и боятся уже какие-то структуры пускать к себе.
И это не на ровном месте страх этот возник.
Ко мне вот приходят люди, и, допустим, они могут оформить какие-то социальные пособия, и задают вопросы. Вот родительский комитет поступает таких много вопросов. А может ли это как-то отразиться на жизни нашей семьи, если мы будем получать, ну, даже пособие там по жилью? Люди отказываются.
Они боятся, потому что их как неблагополучные поставят на учет, возьмут под контроль, под колпак. И во что это выльется, трудно предположить. То есть ждут только плохого, это понятно. Ну, а хорошо, я хотела, чтобы вы вот в этом законе все-таки обозначили и прокомментировали вещи, которые представляют некую такую опасность. Ну, настораживают, скажем так. Вы сказали сейчас о положительной стороне.
Они просто колокол бьет о том, что все это очень нехорошо и может быть губительно для семьи. Прежде всего, те формы, в которых предполагается осуществлять вот эту помощь. Потому что заложена помощь какого рода? Та помощь, которая не требует больших бюджетных вложений. Медико-социальная и психологическая, и правовая. Но что такое правовая помощь? Это обычно помочь с паспортизацией. Это тоже хорошо. Огромное количество людей, которые не имеют регистрации по тем или иным причинам. У нас люди гражданства не имеют. Поэтому помочь какой-то семье, он какие-то семьи там в лесах живут. Мы с вами слышим.
Есть даже
нет, подождите, это же хорошо. Помочь получить паспорта вот этой всей семье. В принципе, это хорошая услуга, и она нормально реальна. Но паспорта получают далеко не всем. А как правило, правовая помощь, она в основном вот только в этих рамках осуществляется. Ну, можно еще получить, наверное, там какую-то правовую консультацию, если какие-то проблемы с жильей. Но не более того. Что касается медико-социальной или психолог, поговорят, тесты заполнят, скажут, вам надо обратить внимание на то-то, то-то. Но это просто консультация психолога, консультация, какого-нибудь педагога, паспортизация. Но если бы это все делалось доброжелательно, с желанием помочь человеку, уже и за это можно было бы сказать спасибо, и все это очень хорошо. Но, к сожалению, у нас иных форм социальных услуг, как вот те, о которых я сейчас сказала, их почти нет. Хотя могут кое-кому предоставить возможность путевку в санаторий, может быть.
Предоставляют даже.
Да. Но не решаются социальные вопросы. И самое главное, распадаются те семьи, в которых страдают алкоголем и наркотиками. Конечно, понимаете, мы не можем не отметить, что, например, сейчас со стороны государства пошла борьба с алкоголизмом и с наркоманией, тестирование. То есть какие-то формы идут, и мы это видим, да?
Да.
И нельзя не сказать о том, что это хорошо, это должно быть. Но вместе с тем закон о социальном патронате настораживает тем, что открыты вот эти шлюзы для законного вхождения чиновников в семью. У нас написано так, что невозможно незаконное вмешательство в дела семьи. Смысл такой семейного кодекса. А закон о социальном патронате, он создает законные способы вмешательства в семью. И поэтому, когда вам пришли социальные работники и кто-то, вы уже не можете сказать, что это незаконное вмешательство.
И не открыть
это уже дверь, тот патронат, который прописан, и который, если вы даже не согласны, хотя там вначале написано по согласию, то будет конечный результат, это какое-то ограничение в правах, отобрание ребенка.
Лариса Октябристовна, опять же, то, о чем писали в интернете по поводу круглых столов, что с мая месяца по Москве, войдет в силу законодательный проект о том, что фактически каждая московская семья, она будет под патронатом. Это какие-то слухи просто или это имеет место быть?
Вы знаете, каждая семья не может быть под патронатом.
То есть нет такого чиновничьего аппарата, не хватит?
Нет такого аппарата и нет такого, федерального закона, который бы всех поставил под патронат. Вот есть этот проект этого социального патроната, в рамках которого принимаются региональные законы, в том числе московские. Вот есть этот закон о временном размещении детей, лишенных родительских прав, то, что про Альшура я рассказывала, и про эту самую профессиональную семью. Такой есть законопроект на уровне Москвы. Он есть. Так как вы сформулировали, такого законодательного акта быть сейчас не может.
Собирали подписи, собирались устраивать стояния, были круглые столы в Думе. То есть это не имеет под собой никакого основания?
Нет, почему? Это имеет под собой основание, потому что уже приняты такие, грубо говоря, юридически это подзаконные акты на уровне Москвы, которые позволяют многим структурам вмешиваться в дела семьи. И вот мы, кстати говоря, в родительском комитете даже такую книжку издали, и она есть у нас на сайте «Ювенальная юстиция в действии. Практическое пособие для родителей». И там на базе вот московского законодательства и федерального законодательства описывается то, как ювенальные технологии действуют в нашей жизни. Ну и дается кое-какие советы.
Ну вот да, половина книги здесь абсолютное освещение, что будет важно, ее нужно прочитать каждому человеку, что уже имеется.
А вот... Ну она может быть даже как таким коротким справочным пособием.
А вот скажите, действительно ли у нас существует уже и принято столько законов, что фактически у любого человека из любой семьи можно на основе этого изъять ребенка уже сейчас?
С учетом механизма работы нашей правоохранительной судебной системы, возможно, все. Я сегодня была в суде, и там, значит, началось интересное дело. Это Преображенский суд города Москвы, где предъявлен иск молодой матери. Ну, молодая еще женщина, у нее двое детей, рожденных вне брака. К сожалению, у нее личная жизнь просто не сложилась. Она сама страдает, ну, у нее понижение слуха, поэтому у нее были проблемы. Но она с отличием окончила педагогический университет. У нее имеются курсы повышения квалификации, она все время работала. Вот. Ну, какие-то личные проблемы.
То есть немножко с ограниченными возможностями.
Да. Возможности связаны там со слухом. Вот. Интеллектуально она человек вот, умный, разумный. И вот у нее начались какие-то там проблемы личного характера. Ее вызывали, обвиняли в эпизодическом употреблении алкоголя. Вот она не алкоголичка, не наркоманка. Выносили ей предупреждение какое-то. И вдруг, через некоторое время, ей дают новую квартиру в новом доме, потому что она живет в старом фонде. Приходят в дом сотрудники муниципалитета местного, Богородская. Приходят сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних в квартиру. Забирают мамашу шваброй в ванной. Бабушка стоит рядом, ухи-ахи, и двух детей увозят.
Без всякого решения суда?
Нет, там есть распоряжение органов опеки, муниципалитета, вернее. Постановление муниципалитета об отобрании детей из семьи в связи с тем, что мать злоупотребляет спиртными напитками и не занимается воспитанием детей, не работает. А она вот не работала, она состоит на учете как безработная. Мало того, она инвалидность оформляет. Мало того, она всю жизнь проработала, у нее трудовая книжка отличная. Кроме того, вообще имеет педагогическое образование детей слабослышащих. Ребенок учится прекрасно в школе, на отлично, претензий нет. При наличии бабушки, вместо того, чтобы, если в этой семье даже имеются какие-то нарушения, вначале дети отобраны, они в разных местах, мать бедная мечется, не знает, куда деться ей. И вот мы сегодня пришли в судебное заседание, вот она попросила меня быть ее адвокатом, и родительский комитет подключился к этому делу, и вот новая организация, созданная вот в колонном зале.
Да, Сергея Кургиняна после Всероссийское собрание родительское.
Да, Всероссийское родительское собрание, ВРС называется. Вот там в качестве представителя будет вот ее руководитель, супруга Кургиняна. Поэтому вот это дело, и вот мы подошли к представителю опеки, такая Табунова, вот я с ней раньше сталкивалась, и я говорю, что вы знаете, вот мы с вами по одному делу сталкиваемся вторично, как бы она делает вид, что она не очень помнит, и вообще не знаю, по какому делу, ну, я называю фамилию, но да, можно подумать, что она тут по другому делу. Вот. Я говорю, ну вы понимаете, вы хотите отобрать детей, мы хотим вернуть их матери, оставить. Я говорю, надеюсь, мы с вами найдем общий язык. И она кричит, говорит, нет, мы с вами общего языка не найдем. Вот она подготовила вот этот иск, и она не собирается находить общий язык ни с матерью, ни с ее представителями, ни с представителями общественности. Она не собирается, судя по всему, делать ничего для того, чтобы помочь этим детям. Чем она руководствуется, я не знаю. Вот следующее заседание...
Тем более есть бабушка, кстати.
Да, и бабушка есть, проживает с ними совместно. Вот на 18 июня вот будем готовить материалы этого дела. А дети были отобраны вот таким образом. Мать, когда стала, как бедная, значит, птица биться...
Какой стресс для детей, тем более их разлучили.
Ну, о том, что у детей стресс, уже я об этом умалчиваю. Я говорю вот о правовой стороне вопроса. И поэтому, когда вот таким образом изымаются дети, это те самые случаи вопиющего беззакония, вопиющего нарушения действующих правил работы с семьей. И именно вот этого опасаются люди. И они правы, потому что горе одному, один не воин, понимаете? Вот ты сидишь дома, и некоторые говорят, а я никого не пущу себе в дом. Ну, тебе влезут в окно, как было по одному из дел, которым я занималась.
То есть неприкосновенное жилище здесь тоже уже не работает?
Это получили решение суда, и через окно влезли, открыли дверь. Вошли, собрали детей и убили. Или забрали из детского сада. Или забрали из школы.
Или на улице.
Или на улице подошли, посадили в машину и увезли. И родителям ничего не сказали, даже где находятся дети. Это вот только на Западе делается. Тайное прибежище для детей. И на фоне того самого гендерного закона, о котором мы с вами говорили, усыновители, может быть, кто угодно, у всех равные права. И попробуйте вы запретить кому-то, кого-то усыновлять. И все эти западные образцы, когда усыновляют однополые...
Это тема для отдельного нашего разговора. Лариса Октябристовна, ну вот как профессионал, все разложили по полочкам и отметили все положительные стороны этого законопроекта. Но, тем не менее, столько оснований для тревоги и беспокойства, это же тоже не на ровном месте.
Вы меня не так поняли. Я не то, что положительные аспекты законопроекта отметила. Я сказала о том, что у нас в нашем обществе есть проблема. У нас есть действительно семьи, которым надо помогать.
Конечно,
но
есть.
Но у нас эта помощь сейчас, к сожалению, в рамках этого закона о социальном патронате, оформляется только теми вещами, которые не затратны. Психолог, то, сё, паспортизация. Напиши ты по-нормальному. И всем все понятно, что помощи почти никакой не будет. Никаких тебе ни нянь, никакого тебе дополнительного жилья, того, что надо семье, не будет. И получается, что фактически вот такой закон о социальном патронате, он принят. Знаете как, спите спокойно, граждане Багдада. В Багдаде все спокойно. У нас есть социальный патронат, у нас есть вот такие профессиональные семьи, про которые я сказала. Это усыпление как бы народа тем, что вроде что-то делается.
И самоуспокоение в некотором смысле.
Да, да. Поэтому есть люди, которые действительно пытаются что-то сделать, это надо делать. Но это должны быть не такие полумеры. Понимаете, необходимо вносить изменения в семейный кодекс. Надо писать о том, что кровная семья имеет приоритет, вот о чем тоже вчера мы говорили на встрече с тем же самым Альтшулером. Это надо закреплять в законодательстве. Я говорю, ну а что нам мешает вот вам сейчас написать о том, что общественная палата хочет хлопотать о том-то, том-то?
А что-то мешает.
Ну что-то мешает им, понимаете?
Потому что, очевидно, замысел немножко другой.
Поэтому, понимаете, Надежда, и я с вами согласна, вы абсолютно правы, когда вот вы просто волнуетесь, да?
Конечно, волнуюсь, и как мать, и вообще...
Но вот эти законодательные акты в контексте тех международных договоров, в которых участвует Россия, они дают нам очень печальный прогноз. Мы вряд ли можем ждать чего-то положительного от этих законов, даже если при их принятии имеются обстоятельства, которые говорят, ну, что нам эти законы нужны. Вот сейчас спор большой идет, да? Много критики было о подписании конвенции о сексуальной эксплуатации детей. Ведь с одной стороны эту конвенцию мы подписываем, потому что мы должны иметь возможность защищать наших детей от сексуальной эксплуатации, которая извне идет в Россию. Мы не можем откуда-то истребовать ребенка, преступника, если мы не члены этой конвенции. Но в этой конвенции одновременно говорится о том, что предполагается и вводится в смысл в обязательном сексуальном образовании родителей и детей.
Опять.
И вот на весах, вот с одной стороны, мы должны защищать, и нам надо подписать эту конвенцию.
С другой стороны, мы будем расклевать.
Да, и уважаемые юристы даже пишут о том, что само подписание этой конвенции не так страшно. Мы сами тут про себе будем проводить вот это вот сексуальное образование, такое, какое мы хотим.
Как хотим, но на деле получается.
Я же вам сказала, да, о Всемирной организации здравоохранения, какие там программы. И вот вам тесты, которые на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации висят. Поэтому эти законы меня лично не успокаивают. Они меня просто настораживают, и я против этих законов только потому, что та форма, в которую они обречены, она не решает коренных проблем. Наоборот, она усиливает риск вмешательства уже на законных основаниях в дела семьи.
Государства и тех структур.
И обязательное сексуальное образование детей. Поэтому я, как профессионал, как юрист, я против этих законодательных актов. Именно по этой причине. Но я не могу отрицать здравый смысл того, что надо делать. Надо заниматься семьей, надо создавать социальный патронат. Но, извините, не профессиональные семьи. Ну, если ты профессиональная нянька, но получи лицензию, что ты умеешь мыть горшки, умеешь там менять пеленки, умеешь, я не знаю, делать то-то, то-то, то-то.
Ну, я говорила о том, что здесь просматривается серьезная угроза, даже вот под этим термином «профессиональная семья», сколько могут корыстные люди с этого получить дивидендов, как вы понимаете.
И корыстные, и чиновники отчитаться. Поэтому, вы понимаете, я готова поучаствовать в любом разговоре. Может быть, на сегодня мы уже так прошлись по ряду законодательных актов. Да. Но если будут...
Но мы в начале передачи заявили о том, что мы еще коснемся вопроса как бы не конкретно этой темы, но, например, о том, как предварительный законопроект потом превращаются в такие законы, которые просто убийственны для населения. Вот вы сказали, например, о ЖКХ. Хотя бы вкратце скажите об этом тоже.
А вы знаете, вот что касается ЖКХ, когда-то, когда был принят жилищный кодекс, это было уж, ну, я даже не помню, 10, что ли, 15 лет назад, я уже что-то потеряла. Этого, да. Я когда прочитала этот новый жилищный кодекс, я, честно говоря, буквально плакала. Мне было жалко людей.
Ну, у всех была такая реакция, у здравомыслящих
Нет,
людей.
Реакции еще такой не было, потому что
на улице можно оказаться.
Люди были в эйфории, и люди радовались прежде всего тому, что возможность приобретения в собственность жилья. И поскольку мы давно лишены были возможности иметь что-то в собственности, даже вот эти вот хрущевки, которые в свое время казались хоромами, да, то люди были этому рады. Но когда решался вопрос о... Не был решен до конца вопрос о капитальных ремонтах. И если ты внимательно читал закон, тебе становилось понятно, раз ты собственник...
Ты будешь решать, все оплачивать
сам. Ты должен оплачивать. Нет никаких фондов. И вот мы сегодня подошли вот к этой черте, когда все рушится, кругом коммуникации.
Аварийная ситуация.
Аварийное жилье, а народ стал собственниками. И либо ты отказываешься от собственности, да, расприватизируешь. Но никто не собирается расприватизировать, потому что...
Наоборот, всех подгоняет.
Да, хоть шерстяков, да? Вот пускай там 3 квадратных метра, но я могу их продать. Это мое все-таки. И мы оказались в этой ситуации. И, конечно, очень настораживает скоропалительные вот, предложения в сфере ЖКХ, которые прозвучали в последнее время, о том, что там, по-моему, 5% от стоимости долга, то есть если ты имеешь задолженность перед коммунальными службами,
да.
Там какая-то цифра в размере, по-моему, 5% стоимости, рыночной стоимости недвижимости, то эта квартира может быть продана с торгов.
За неуплату.
Это вообще безумие.
Вот и все. И теперь все понятно, во что это выльется,
да.
И сколько людей окажется на улицах. И это будет касаться не только людей пьющих, социально ущербных.
С учетом того, что неблагополучными семьями являются те, которые свыше 4 месяцев имеют задолженность по квартплате, это вот в Москве уже прописано, это уже все прописано. Если у тебя задолженность по квартплате, то ЖКХ, вернее, вот этой, ну, там, служба единого окна или тот, кто занимается платежами расчетными, должен об этом сообщать в органы опеки и попечительства. И эта семья ставится на контроль как неблагополучная. Почему?
Почему? Ну, потому что не в состоянии оплатить квартиру, значит, детей содержать не может. Тогда и детей содержать не на что.
Вот. А почему? Дело не в том, что содержать, а дело в том, что это все связано опять с нашими законами о здравоохранении и понятием здоровья. И та же самая Всемирная организация здравоохранения, которая икается сегодня, которую мы вспоминаем уже в передаче не первый раз, она дала миру, не только нам, новое понятие здоровья. Это полное физическое и социальное благополучие. Вот что такое сейчас здоровье. Если вы думаете, что это там, пораненный палец или ангина у вас, вы ошибаетесь. Не только физическое и социальное благополучие. И вот эта формулировка, она абсурдная, согласитесь. Не может быть полного физического благополучия. Вот у меня царапина, я поцарапалась. Это что, физическое полное благополучие? Значит, я не здорова. Здоровых людей нет, получается.
Но это опять терминология с далеко идущим прицелом все-таки.
В силу закона родитель обязан обеспечить ребенку полное содержание и охрану его здоровья. А если он не обеспечивает социальное благополучие своего ребенка, физическое и социальное,
значит, он плохой родитель и неспособный.
Значит, он не способен защитить здоровье своего ребенка. Его поместят в интернат прекрасно, как это делается в той же там Норвегии, Бельгии или где-то. И там ему предоставят, я не знаю, 5 квадратных метров на одного.
А родитель окажется на улице.
А родитель окажется на улице, конечно. Вот, поэтому эти все законы завязаны.
И этот закон уже принят.
Они вытекают один из другого. Нет, это пока предложение по ЖКХ.
То есть это еще не...
Я не думаю, что сейчас этот закон, конечно, пройдет все-таки.
Ну, учитывая, знаете, социальную нестабильность,
да,
недовольство.
С учетом социальной нестабильности и с учетом того, что огромное количество злоупотреблений в ЖКХ, но кто-то же лоббирует этот закон. И мы знаем о том, что незаконные начисления идут в ЖКХ, там двойные, тройные и так далее. И на этом фоне принимает такой закон дико. И вот иной раз читаешь закон и думаешь, то ли это какие-то враги режима, как говорят там по радио, да, вот вкидывают такой закон, чтобы народ заволновался.
Спровоцировать, сказал, поднять.
Всех, поднять. Да, народное волнение. То ли это враги народа, которые хотят всех выгнать на улицу. И наверняка вот стопроцентный ответ на этот вопрос не сможет никто.
Ну, а народ оказывается между молотой и наковальней. Так
все
и так.
Правильно.
Спасибо вам большое за нашу первую беседу. Будем ждать дальнейших встреч и продолжим. Нам есть о чем говорить. Интересно очень послушать ваши комментарии.
Буду ждать ваших вопросов. Всего доброго. Всего
вам доброго.
Здоровья и не унывайте.
Думаем, что польза какая-то в этом есть.
Всего
хорошего.
Доброго.
Вы прослушали окончание интервью с адвокатом, членом правления некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Ларисой Октябристовной Павловой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.